Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! У нас сегодня в гостях, как и было обещано в анонсе, писатель, независимый аналитик Евгений Анташкевич. И тема сегодняшней передачи – паранойя по отношению к России, идущей из-за рубежа, русофобия. Это плод нашего воображения. Может быть, действительно нам это кажется – или это действительно целенаправленная кампания, которая существует в реальности? Жень, здравствуй.
Добрый день.
Первый вопрос. Как всегда, это единая позиция Запада. Я даже буду пользоваться, знаешь, если ты не против, давай воспользуемся терминологией англосакса. Или,
как я тебе буду возражать с первых слов.
А вот простой народ, он всегда придет, поцелует, расскажет сказку и
дождется,
пока ты заснешь. Может быть, он ударит, конечно, во сне.
Когда проснешься, если проснешься.
Вот скажи, вот ответь на этот достаточно пространный вопрос.
Леонид, поскольку вопрос пространный, то я тогда немного пространно начну и отвечать на него. Ты знаешь, я когда, для тебя не секрет, что я готовлюсь к нашим передачам, потому что, поскольку я не историк, а аналитик, то надо, в общем, выкапывать...
Для меня это не секрет, но я тебе хочу заметить, не я его разгласил.
Ага. Ну, нет, не ты его разгласил, я сам.
Давай.
Да, я сам, да. Вот, приходится доставать очень много всякого рода материалов, поэтому я, знаешь, я вот когда начал готовиться, я был буквально сражен тем, какое огромное количество об этом всего. Я просто покопался в своей библиотеке, и на меня буквально выпали книги такие, как, допустим, там «Польский плен». Я просто не стал все сюда нести. Угу. Есть книга «Польский плен», да, два историка, отец и дочь. Вот они написали, причем это все довольно свежее. Или есть, допустим, книга Мицкевича, это польского журналиста, историка и аналитика, «Политика Бека», да, и, в общем, короче говоря, тут...
Бека того еще, предвоенного.
Того, после Пилсудского, который... межвоенный период. Вот, а интернет просто кипит. И я так понял, что когда вот мы с тобой некоторое время обсуждали название этой передачи, у нас то паранойя, да, то русофобия, там филия, фобия. И, в общем, знаешь, вот эта вот филия, фобия, да, значит, там разные подходы элит, там, правящих, там, что такое элита, что такое народ, это все оказалось огромной, единой, цельной, системной темой. Но начну с простого. Угу. Вот фобия, допустим, кто-то кого-то не любит, да? Или филия, кто-то кого-то любит. Вспомни, кто такие макаронники.
Ну, я припоминаю. Да.
Колбасники, французы-лягушатники.
Лягушатники,
после
индейцы
Филиппа,
в после, Америке, индюки.
Да, значит, для американцев все, которые с ними воюют, Чарли, вьетнамцы, корейцы там, и так далее, да?
Это не имеет значения. VC, вот это вот, Вьетконг.
Да.
Это было сокращение Vietnamese Communist. Вьетнамский коммунист, VC. Вот Вьетконг.
Но для американцев и корейцев...
Гукс, косоглазый, гукс.
И это тоже. Но, тем не менее, они все назывались Чарли.
Назывались
Чарли, да? Вот, значит, мы же никогда не забудем о том, что мы, и мы с удовольствием иногда это воспринимаем, да, мы кацапы, относительно поляков мы москали, есть у нас и бульбаши, да, это все между людьми, это все, чаще всего это между соседями, и практически это всегда, еще вьетнамцы гуки подсказывают,
Я сказал, 400, гук, не вьетнамцы, любые.
Да. Между людьми это все, вот между соседями, да? Но список Шиндлера кто отменит? Самое известное, потому что все остальное спасание одних соседей другими соседями, когда одни остаются, так скажем, при властных элитах, а другие остаются врагами. Когда соседи спасают соседей. когда азербайджанцы спасали армян в Сумгаите и в Баку. Было и такое. По крайней мере, мне мои друзья армяне об этом рассказывают, что было и такое. Вот. И получается так, что многие слова на самом деле до такой степени замаскировали, закрыли и вышли на обман того, что называется межэтнические, межрелигиозные отношения, когда вот соседи и соседи. И получается так, что ну, народам друг с другом воевать, ну, можно обозваться, да, можно там в кабаке морду кому-то набить, можно чужую девушку уводом. Ну, вот,
по что-то... большей части,
да.
По моему опыту,
да.
Я заносил достаточно добродушный характер.
Самое такое страшное, что мы могли сказать о любимых нами поляках, это курица не птица, Польша не за границей. При том, что это родилось даже не в Советском Союзе, это родилось после второго или третьего раздела Польши при Екатерине, да, это 18 век. Ну вот, и, в общем, а ты вспомни, как мы любили там, допустим, иностранное кино. Ну, про кино мы еще, может быть, немножко попозже поговорим. Это люди, да, это обычные люди, когда они соседствуют, деревни, деревни, квартира, квартира, ну вот, и так далее, и тому подобное. А вот теперь элита. Вот теперь элита, и позволь, я сделаю несколько цитат.
Mm-hmm.
Да. Потом скажу, кто. Mm-hmm. Потом скажу, кто и когда. Русский солдат жаден до водки и сбитня. Здесь он не знает меры. От алкоголя его можно оттянуть только тогда, когда он напьется до потери сознания. Способный превозмогать усталость, он, тем не менее, не может обойтись без багажа и палатки. Каждая рота, помимо обычного обоза, имеет два фургона. Там находится собственность солдата, приобретенная им лично. Туда же вместе с приобретенными пожитками... Вот как написано, так я и читаю, да? Как автор написал, потом его перевели, так я и не читаю. Значит, и награбленным добром он помещает туда же вместе с приобретенными пожитками и награбленным добром, вот это важно, да, он помещает изображение святых. Он настолько же фанатичен и суеверен, насколько вороват и склонен к грабежу. Mm. Это русский солдат.
Mm-hmm.
Утрата багажа для него равноценна проигрышу компании. Более того, любая имущественная потеря рассматривается им как божий гнев или кара святого Николая. Этот, по существу, единственный ресурс имеет в своем распоряжении русские командиры для того, чтобы внушить подчиненным хотя бы толику доверия к себе. В остальных случаях пускается в дело кнут, наводящий на солдата ужас. Он ненавидит офицера-иностранца и презирает офицера-соотечественника. Ни тот, ни другой не могут заставить солдата сделать лишний шаг без того, чтобы не осыпать его градом ударов. Привыкший к тому, что лагерь обычно охраняется казаками, русский пехотинец чувствует себя в нем достаточно уверенно и с удовольствием предается сну. В русском лагере спят обычно все, в том числе часовые. Напряженная длительная служба солдата утомляет. Свое неудовольствие он выражает ворчанием.
Фантастически глубоко.
Потрясающе,
по своему анализу.
Русский пехотинец настолько подчинен дисциплине и привык к чистоте, которые, кстати, не знают другие армии, что наверняка подвергается опасным заболеваниям, в том числе педикулезу, если ему этой чистоты будет не хватать. После водки он больше всего любит квас, напиток, приготовленный из пророщенного забродившего ячменя. Нехватку кваса русский солдат переносит очень болезненно.
Фантастика.
Русский солдат привык к слепому поминовению. Вот это стоит все, чтобы вот процитировать.
Uh-huh.
Он скорее безропотный, чем бравый, скорее выносливый, чем терпеливый, скорее жестокий, чем храбрый. Пехотинец русской армии страшен во время фронтальной атаки, но внезапно атакованный сам, он мгновенно теряет голову. Этот солдат абсолютно ничего не смыслит в стратегии и ничем не может себе помочь, когда ему нужно принимать самостоятельное решение. Следовательно, он менее всего подходит для участия в малых войнах, ну, почему-то малых, я не знаю, это автор,
угу.
В особенности на пересеченной местности. Развивая успех, он бывает по-звериному жесток в наступлении, зато при неудачах чувствует себя как побитая собака и способен
автора.
На предательство.
Автора.
Сейчас, погоди. Русский офицер. Еще немножко.
Угу.
Вне зависимости от чина, если он только не выходец из очень влиятельной семьи, является халуем своего начальника, а солдат халуем его самого. Это значит, что офицер терпеливо сносит любые оскорбления от своего начальника, отводя душу на своих подчиненных. От солдата он отличается только тем, что ему самому не назначают наказание в виде ударов палками. Никого не удивляет, когда вышестоящий офицер бьет нижестоящего по щекам, выставляет его за дверь или поносит последними словами. Русский офицер подвержен запоям, без оглядки, как обыкновенный солдат, предается воровству, грабежам, распутству, пускается в азартные игры. Зато он не имеет привычки пускаться первым в атаку, увлекая своим примером подчиненных. Напротив, офицеры русской армии всегда норовят спрятаться за чужой спиной, заставляя солдат идти под пули из-под палки. Постоянно унижаемым русским офицерам не свойственны ни патриотизм, ни честь, ни воспитание, ни образованность, ни талант, ни хорошие манеры, ни нравственное начало.
Ну, дерьмо народ.
Генералы, чуть-чуть. Прежде всего, мы не видим здесь, то есть в русской армии, ни одного генерала, который бы подтвердил свои военные таланты или свой военный гений в настоящем деле. Даже если таковые высшие офицеры у русских когда-нибудь и были, то на сегодняшний день их нет. Я автор. Далек от того, чтобы недооценивать личное качество русских генералов. Но, тем не менее, должен заметить, что, по общему мнению, в большинстве своем они не останавливаются перед принесением в жертву своих армий, не подвергая себя ни малейшему риску. Но вот на этом мы с тобой потом еще вот к этому моменту, мы с тобой еще раз подойдем. Происходит это потому, что они никогда не несут ответственности за проигрыш сражений и людские потери. Суворов, например, имел репутацию неустрашимого вояки. В действительности он таковым прикидывался только для того, чтобы побуждать солдат бросаться в бой. После этого он покидал ряды сражавшихся, как и другие старшие офицеры, делая ставку на пьяный кураж и свирепость своего войска. И теперь переходим к главному. Казаки. По сути, это крестьяне, отбывающие воинскую повинность. То есть это металлургическая ошибка, да?
Да.
Посаженные на клячи, а клячи потом стали донской породой, ценимой во всем мире, да? Они демонстрируют завидную выносливость. Их основное оружие – пика. Сабли у них тоже есть, но они ими почти никогда не пользуются. Редко пускают они в ход и свои длинные карабины, не привыкшие сражаться в первых рядах. То есть к технике русские вообще, ну, сабли, пика еще проще, да. Карабин все-таки сложный механизм.
Для русских,
они способны, конечно, демонстрировать лишь образцы трусости и жадности. Трофеи, вот это интересное замечание, трофеи они имеют привычку приторачивать к седлам или прятать в своей одежде. Награбленное добро они стараются побыстрее продать, так как больше всего на свете боятся, что оно уплывет из их рук с такой же скоростью, с какой досталось. И теперь, казаки способны на гуманизм. Русским абсолютно не свойственный. Цитата закончена.
Так.
Автора?
Автора. Обязательно. Ну как?
Автор Михаил Сокольницкий. Книга называется «Исполнено по высочайшему повелению».
Так.
Но для того, чтобы нигде не перепутать ничего, рапорт, поданный Наполеону, начальником его контрразведки, польским генералом...
Какие кадры!
Михаилом Сокольницким, ага, с рекомендациями о способах избавления Европы от влияния России.
Фантастический профессионал.
Ты знаешь, мне больше всего понравилось, что, во-первых, это все, конечно, такое вот, все то, что написано, это, ну, как минимум, не соответствует действительности.
Нет, это А, это, вранье,
ну, да,
и
да,
Б, вранье, да, с, да, первого до последнего слова.
Вот, значит...
Не, Наполеон в кадрах-то не силен был.
Дело не в этом. Дело в том, что он... эта вся книга, она посвящена одному вопросу, да? Вот весь этот высочайший доклад, исполнен по высочайшему повелению. Значит, Михаил Сокольницкий, ну, здесь меня поправляет, ну, кто же не знает Сокольницкого Михаила? Ну, может быть, все знают. Я с этим материалом столкнулся впервые в этом году. Значит, он это написал в феврале 1812 года.
Ну...
То есть это, на самом деле, это его видение войны, как ее должен вести высочайший гений. Он тут Наполеона ни разу по имени не назвал. Это высочайший гений, это освободитель и так далее. Но, вот, но Наполеон по этому плану не пошел. Он пошел по своему плану. То есть фактически он понял, наверное, он понял, что генерал Сокольницкий или Цокольницкий, ну, здесь написано Сокольницкий, подал фальшь, да, говоря по-немецки, такое вот ласковое слово, подал фальшь. Я прикинул, зачем это нужно было Цокольницкому, вот какой смысл?
Жень, я тебя прерываю.
Это элиты.
Ты ответил на вопрос сумасшедшего или сумасшедшей. Жень, не надо, не
теряй времени. Не буду, да. Значит, к этому времени Чернышов уже уехал, наш посол, да?
Да,
Чернышов, граф Чернышов уже уехал из Парижа, вернулся в Москву. Ну вот, но у меня, ты знаешь, вот у меня все-таки как профессионалы еще той старой школы, ну вот у меня, я никак не могу отделаться от мысли о том, что не исключено, что Чернышов завербовал Сокольницкого, ну вот, и за небольшие деньги генерал написал своему главному военному, так сказать, гению просто фальшь. Он его просто дезинформировал. Вот только так, потому что человек...
Но аргументы человек, приходят все постоянно.
Понимаешь, человек настолько грамотно изложил ерунду, вот когда его читаешь, я просто... Я был в восхищении.
Это просто злостная дезинформация.
Это злостная дезинформация. И, скорее всего, за небольшие деньги. Кто же такому даст большие деньги?
Да.
Ты понимаешь, да?
Да?
Это называется, кто поляку даст большие деньги, да. В конце концов. Ну вот, это я тебе привел пример, абсолютно вот такой конкретный. Это была цитата из реального доклада.
Я просто со своей стороны, да.
Это
есть
элиты,
еще.
Это элиты,
нет,
да?
Есть еще
есть
одно имя.
Есть колбасники, а есть элиты.
Есть маркиз де Кюстин.
Ну, так их
а
несколько,
А вот маркиз де Кюстин, хочу вам сказать. Не читайте «Маркиза де Кюстина», который был издан на туалетной бумаге демократическими издательствами.
Значит, не, читайте издание, не читайте Валишевского.
Нет, к нему том комментариев наших историков.
Да.
И вот тогда все становится ясным.
Все становится ясно.
Вот
да,
тогда все становится ясно.
Абсолютно верно, да.
Вот то же самое. Не верьте тому, что полковник Лоуренс был разочарован своей жизнью в Англии и уехал на восток. Куда? На границу с Советским Союзом. Он там мечтательно смотрел на горы? Нет, как говорил мне профессионал, театр будущих действий обозревал.
ТВД называют.
Ну, этих своих там разведывательно-диверсионных безобразий.
Это всегда проводится на театре военных действий, сокращенно ТВД. Но мы с тобой тут немного поиграли в слова. Вот это пример как раз того, что мы называем фобией, да? Это пример того, что мы элементарно можем назвать паранойей, потому что это, на самом деле, это, конечно, психологическое, не психическое, психологическая разница невелика, но, тем не менее, она есть. Состояние, которое, допустим, там, Запад католический, Запад, может быть, какой-то другой, но в основном католический, после 1054 года имеет к... греческой церкви. Вот это их отношение с тех времен. Это тоже очень интересный материал, поскольку он хотя бы в какой-то степени, хотя, ты знаешь, вот я сказал хотя бы в какой-то степени, я неправильно сказал, он в основном определяет, что такое, и он дает понятие о том, что такое отношение Запада не к нам, не к русским. Дело не в этом. Дело не в том, что мы там русские, там украинцы, мы православные. Мы греки, мы наследники греков. А между Римом и Константинополем в памятном 1054-1055 году произошло огромное событие, когда обе церкви назвали друг друга антихристами. А теперь подумай, что такое антихрист. Это то, что надо уничтожить.
Конечно.
И когда была, допустим, когда была Польская конфедерация, да, это конец 16 века, она была абсолютно такая вот униатская, то есть на самых таких вот восточных рубежах западные цивилизации, в данном случае это территория Польши, значит, там были и кальвинисты, там были и лютеране, там были и католики, и православные и так далее. И Варшавская конфедерация утвердила это как веротерпимость. А против этого было сказано, тогда, значит, был королем польским Сигизмунд III, да, Сигизмунд III Ваза, но вот, значит, католические епископы не подписались под статьями Варшавской конфедерации, заявив, что Варшавская конфедерация 28 января 1573 года оскорбляет величие Бога, разрушает основы польской государственности, поскольку провозглашает свободу над всем иноверцам, магометанам, иудеям, протестантам и другим схизматикам.
Ну, то раскольникам.
Есть, Это черти, это дьявол, yeah. это антихрист, и против него надо бороться всеми возможными средствами, включая...
Мы не утонем в
глубокой
истории.
Выплываем.
Все.
Выплываем,
значит,
да.
На сегодняшний день. Значит, есть один сайт. Я его назову. По одной простой причине, что в нашей стране 98% населения, если не должен, владеет иностранными языками. На уровне синхронного перевода и так далее. Значит, для жалких этих 2% я назову этот сайт. Он называется inosmi.ru.
Угу.
Там переводы западной прессы по поводу России. Иногда дыхание останавливается, потому что у меня такое впечатление, что туда идут писатели этих статей исключительно двоечники. А двоечники эти делятся на две категории. Иностранцы, среди которых преобладают, конечно же, поляки, пребалты, через Е, пребалты, и также наиболее просвещенные люди с прекрасными лицами из Российской Федерации. Любой человек, который выходит на улицу и смотрит по сторонам, понимает, что это неправильно, это не так. Но у меня опять тебе вопрос. У меня такое впечатление, что с каждым годом вот этот вал паранойи и русофобии, он нарастает, нарастает и нарастает. Или, Жень, это вопрос тебе, конечно же, это всегда было так. Просто сегодня настолько мощные СМИ, что мы об этом больше знаем.
Ну, последнее твое утверждение, оно абсолютное, и оно не подвергается никаким сомнениям. Мы действительно стали знать больше. Правда, стали знать больше, на мой взгляд, поверхностно. То есть о том, что море состоит из волн, да, это вроде как вот понятно абсолютно всем. О том, что в море есть глубины, есть там богатейшие. Это знают только уже те, которых ты назвал, прочитавшим больше, чем одна книга, да?
Ну...
Раньше люди знали меньше вот этой вот поверхностной информации владели, но знали немного поглубже. Поэтому твой вопрос, это было всегда или это только сейчас, почему мы с тобой с истории-то и начали? Потому что на самом деле это, ну, не всегда, может быть, но это началось достаточно давно. Давно, ну вот. А причины, вот они в этой истории и есть. Причем один интересный момент. Легаты, которых Михаил Константинопольский, патриарх, тогда предал, значит, анафеме, ну, у них была взаимная анафема. Ну вот, они поехали кружным путем в Рим и заехали в Киев. И нашли в Киеве абсолютную толерантность, как сейчас скажут, да? Абсолютную. Там стояли латинские храмы, значит, русские, ну, славянские, восточнославянские князья, их семьи. Там были, значит, смешанные браки, против чего греки-священники, они против этого протестовали. Но вот этим славянам киевским им было абсолютно все равно. Они были просто люди. Вот. Но, тем не менее, значит, Риму этого показалось мало. А с чем они приехали? Ну, маленький момент истории. С чем они приехали в Константинополь? С очень простой вещью. Мы главное в христианском мире. Почему? Потому что святой Петр, значит, молился и проповедовал в Риме, поэтому мы главнее, чем вы. То есть это была, вот это корень всего, это была борьба Рима ставшего Ватиканом, борьба за власть на всех территориях, где верят в Христа. Но они были, грубо говоря, посланы, о, в смысле, направлены в обратную сторону.
В обход.
Да, патриархом Михаилом. И поехали в обход для того, чтобы, помнишь, ксензы охмуряли Козлевича?
Ну,
вот они,
конечно,
поехали охмурять, так сказать, всех остальных. Они сами трактовали то, что произошло. Но анафему когда сняли? Анафему сняли в 1900, по-моему, то ли 56-м, то ли 65-м году.
Папа Римский... Это все-таки вот эти вот религиозные междоусобицы, тем более в нашей стране не все же себе пробивают лоб. Они, правда, не помнят, сколькими пальцами креститься надо. У нас, слава тебе, Господи, атеистов достаточно. Поэтому, Жень, у нас сейчас новости будут на радиостанции «Говорит Москва». Давай в следующем получасе к сегодняшнему состоянию этого благочестивого занятия.
Конечно.
Новости.
Да, да.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем, продолжаем. Вот тут пишет Зоя Борисовна. Зоя Борисовна, на кой ляд нам нужна история опиума для народа? Зоя Борисовна, я не могу сказать, что вы дура. Заметьте, я не могу этого сказать. Но Карл Маркс, о котором вы слышали, но явно не читали, писал «Опиум народа».
Народа. Да.
Так что, понимаете, все-таки, если вы чувствуете в себе некую интеллектуальную, как бы это получше сказать, Господи, так сейчас я мог не то сказать. Ну, некоторые неполноценцы, вы не пишите. Ну, зачем? Ну, честно. А ты тут нашел еще одного идиота, по-моему.
Ну-ну-ну, подожди. Я так сказать не могу. Ну, ты уж меня извини.
Ну, ты будешь сумасшедшим.
Нет. Клара Карловна, я не знаю, кто
это
под этим...
Я знаю, кто это.
Но вопрос...
Известный сумасшедший.
Нет. Ты знаешь, иногда сумасшедшие оказываются интересными.
Это невольно.
Может быть, да. Может быть, скорее
Ладно,
всего,
давай.
Невольно.
Ну,
да.
Ты гость выбирай.
Значит, вопрос. Так Киев толерантный город? Я вам скажу, что Киев, Москва, Казань, Хабаровск, Мурманск, все города у нас абсолютно толерантные, потому что у нас живет толерантный народ. И вот сейчас, слава богу, в средства массовой информации стало пробиваться мнение о том, что нас толерантности и веротерпимости учить не нужно.
Нас не нужно, точно.
Учить не нужно. У нас на территории России, а потом Советского Союза...
Я читаю, извини, да, в той же самой на СМИ.
Да.
Профессор польский, профессор. Большая статья, почему мы не любим русских. Я не видел, кроме полных сумасшедших, в России статей... Почему мы не любим этих?
Нету.
Ко всем относятся спокойно.
Вспомни фильм, польский фильм, замечательный, это мое мнение, я прошу прощения. «Крестоносцы», за кого мы болели? Ну, когда мы смотрели польский фильм «Крестоносцы», за кого мы болели?
По-моему, там все-таки при Грюнвальде и русские были.
Да, там были татары, потом смоленский князь там был и так далее. Но мы болели за тех поляков, которых казнили, которых обманывали там, и так далее. А у меня вообще, вот извини, я в Польше и был, и жил, и ездил через нее очень много раз. У нас никогда, я никогда не чувствовал никакого дурного отношения к полякам. Никогда.
А по тебе?
Как мы, вот я в Варшаве, я проехал в 2014 году, когда вот я писал про Первую мировую войну,
кстати, я же поздравляю тебя, ты же получил премию имени Ивана Гончарова.
Так точно. Спасибо
как
большое.
Мастер русской словесности, по-моему.
Да. Мастер художественного слова.
От всей души поздравляю.
Спасибо
за
большое.
Харбин.
Спасибо. Ты знаешь, практически за все четыре книги.
За все. Ну,
за все четыре книги.
Отлично.
Да. Спасибо большое. Спасибо.
Продолжим.
Вот. И я специально, вот проехав Польшу от литовской границы и до Кракова, а я ездил на электричках, на поездах, в автобусах, в троллейбусах, в городах и так далее, ходил пешком. Естественно, я ел, пил, спал в гостиницах, в ресторанах и так далее. Я говорил исключительно по-русски, хотя польского немножко у меня, так сказать, в практике есть. Но я говорил по-русски, и я очень внимательно смотрел на реакцию. Отличная реакция. И не потому, что я официантам там деньги платил, ну, все, каждый, кто приходит в ресторан, платит деньги. Ну, но просто абсолютно нормальное отношение. Угу. Абсолютно нормальное отношение. Поэтому, когда высказываются профессора, или когда высказываются
журналисты,
польские юноши со взглядами горящими на наших центральных каналах, понимаешь, но с мимикой Дуччи Муссолини, да?
Когда,
вот это меня,
когда,
это
я
меня
не
конечно...
Это мне тоже непонятно, почему вы их пускаете. Когда поляк говорит, многие польские летчики сейчас готовы сбивать русских в Сирии, Во-первых, фиг собьешь. Во-вторых, вот поляки единственные, по-моему, кто не понял, что с Россией нельзя воевать. Плохо кончается
всегда это плохо кончается. Но что меня с другой стороны поразило в Польше, это вот 14-й год, апрель 14-го года, это то, что появилось в каждом городе. Это Суволки, Августов, это Краков, это, в общем, там везде, где я был, это Седлец и так далее, везде появились памятники солдатам и офицерам, ну, я по-польски читаю, солдатам и офицерам, освобождавших Польшу в период с 45 по 54 год. Это это солдаты и офицеры армии Краевой, которые стреляли и своим армия Людова, и нашим Красная Армия в спину.
Конечно. Конечно.
Да, когда наши проходили, били немца, эти оставались, ну, нет, тут надо быть справедливым, значит, и те воевали, и другие воевали, но потом, когда они оставались в тылу, они стреляли нашим в спину. Вот это было так. И вот сейчас им памятники. Вот это, конечно, мою русскую душу...
Самая большая ошибка. Потому что вот у нас там Сергей Шестов, еще один эксперт, коллега, он называет вот этих поляков, он их называет под англосаксами. Хочется стать, но никогда не станешь.
А, вот, да. Вот
никогда
мы,
не станешь.
Мы начали с
этого
термина.
Они думают, что кто-то из англосаксов за них будет класть голову. Нет, положили во Второй мировой войне, сдали в Мюнхене, и все.
Этого никогда не
вот
было. Кстати,
все.
Первый план раздела Польши был во время шведского потока.
Вот.
Это 17 век. Ну вот, причем разделить Польшу хотели венгры, австрийцы и те же самые шведы.
Да?
Но когда польская элита... страну предала и практически вся переметнулась на сторону шведского короля Густава, вот через год после того, как начался польский потоп, да, шведский, вернее, потоп, народ восстал, люди восстали, вот тот самый плебс восстал, и некоторые ясновельможные паны, они перешли. Причем, ты знаешь, вот интересные есть вещи, значит, я не могу не процитировать, но это действительно очень коротко. Значит, в сражении отличилась польская кавалерия великого коронного хорунжия Александра Концепольского, действовавшая на стороне шведов.
Отлично, молодцы, ребята, вот я все... Но ты правда, вот действительно надо быть объективным. Вот молодцы, значит молодцы.
Молодцы, значит молодцы, значит, да. Молодцы. Вот это, кстати, ну смотри, 1054 год, да, и, допустим, Варшавская конфедерация, это 1658, по-моему, год. Ну вот, но уже вот с этого времени стало понятно, что Россия отрезанный ломоть для европейской цивилизации, Россия отрезанный ломоть, и только Петр I этот баланс нарушил. Вот только он. При том, что русские цари никогда не забывали про интересы православных, оказавшихся под иностранными влияниями, да, та же самая Польша, потом Австрия там и так далее, ну вот, и помогали, реально помогали, по крайней мере, Богдан Хмельницкий, потом его сын Юрий, там было много всяких измен, и то, что написал Николай Васильевич Яновский, Гоголь, это Тарас Бульба. Вот да. Это абсолютная правда, при том, что уже даже сейчас есть такие предположения, что Николай Васильевич Гоголь писал про Остапа Гоголя, своего предка, который воевал во времена Хмельницкого, его сына и так далее. И вот все то, что написано значит, Николаем Васильевичем Гоголем, это и есть та самая живая эмоциональная правда, что соответствует действительности о взаимоотношениях, так сказать, ясновельможных.
Ну, и, да. Я не хочу сейчас сталкиваться в анализ российско-польских отношений. А у меня вот какой к тебе вопрос. Что вызывает такую злобу, раздражение и паранойю по отношению к России у англосаксов? Ну, я скажу, у их приспешников. Хорошо. Вот что? Что у нас ресурсов столько? Наверное, все. Мне кажется, что это сложнее. А твое мнение каково?
Про историю этого вопроса мы с тобой достаточно поговорили. Я думаю, что имеющие уши да услышат. Угу. Но вот есть еще, к этому, конечно, есть еще и дополнение, потому что островной характер англичан, тех же самых, но тут, кстати, я бы перешел от лексики Сережи Шестого, я бы перешел к лексике Уинстона Черчилля, ага, который в фултонской речи это обозначил не как англосаксы, он это обозначил англо-американское братство.
Ты понимаешь, вот говорил, англо-американское
братство.
Вот я всегда признаю.
Хотя и с Сережей я, конечно, значит, согласен, молодец. Да, и да, с Черчиллем я в этом смысле тоже согласен.
Но там есть братья слюнявые, совсем
всякие,
младшие.
Всякие, да.
Можно.
Значит, имперские устремления островных жителей, да, вот тех же самых англичан, ну вот, а почему они должны были ограничиться одной Индией? Ну, почему? Вот ответь мне на этот вопрос. Если севернее Индии есть территория, на которой только единственно, на которой, да, обитает соболь, тогда про нефть еще никто толком-то и не знал, да? Ну, Калиников огонь, греки,
ну,
это все
там
было давно и забыто. Да, да. Вот,
Строевой лес. А между прочим,
ты представляешь
вот то,
себе,
у нас
сколько
наши люди, да, с прекрасными, да, лицами, эти болотные лица, да, они говорят, пенькой торговали. Пенька была стратегическим товаром для парусного военного флота.
Обязательно.
Канаты, стеньги, все остальное никак без русской пеньки не обойдется.
Это называется такелаж.
О,
это называется,
спасибо,
да. Рангоут все, что из дерева, а такелаж,
это
все, что из пеньки.
Из пеньки.
Абсолютно, угу, точно. Угу. А воск какое значение имел?
Да.
Это было, да. Да, мы так и были сырьевая держава.
И что с того?
Что правда, то правда.
Нет. А чем плоха держава, в которой полезных ископаемых столько, что еще 1000 лет их не...
Короче говоря, это были финансово-хозяйственные,
да,
интересы.
Да, но я просто, извини,
конечно,
это может,
да,
быть нашим слушателям, потом они будут задавать вопросы или высказывать свои мнения, чем плоха держава, с которой нельзя воевать, потому что морду набьют, 100%, у которой есть ядерное оружие, огромные,
да,
запасы,
вот этим она и плоха,
ресурсов.
Кстати, данные Губкинского института.
Да.
Да. Нашей нефти и нашего газа, а это институт нефти и газа, и там сидят серьезные ученые, хватит на 600 лет. Представляешь, какие ресурсы? На 600 лет. Поэтому,
мы еще,
конечно,
небось, они еще в Губкинском институте по своей российской скромности, я думаю, лет 300 сбросили.
Наверное, да. Для нас не жалко.
Да, да.
Вот, поэтому, конечно же, имперские интересы, они... А почему... Ну, зачем Наполеону было идти так далеко? На восток. Ну, зачем, да? Тем более, когда у него были договоренности с тем же Александром Первым.
Конечно.
Ну, ладно, Александр Первый, допустим, там вышел из континентальной блокады, ну, вот, ну, можно было там как-то иначе его,
да,
прижать.
Договориться
можно было, да, конечно. Зачем Наполеон пошел с войной? Зачем ходили с воинами на эту территорию, на которой видно только уральский камень? А за уральским камнем не видно перспективы, понимаешь? Не видно. Это вот только сейчас начинают печататься документы о том, где должны были в конце той самой, по результатам Второй мировой войны, которую и в Берлине, и в Токио, и, кстати, и в Риме, да, Тройственный союз,
да,
ось, вернее, значит, они даже не знали, где они должны были сойтись, с востока и с запада. Они так и не договорились, где они должны были сойтись, где должна была появиться германо-японская граница. С исключениями итальянских территорий. Поэтому, ну, ты понимаешь, вот в чем у меня есть такое ощущение, что говорить о том, что наши территории, да, наши ресурсы и человеческие в виде рабов, потому что кому-то надо, кому-то надо делать работу.
Да,
работу, да, поэтому да, нужны да, рабы, да. Ну вот, конечно, это уже банальщина, об этом говорить, но тем не менее...
И причем, при всем при этом, угу. их еще, как мне кажется, их раздражает следующий факт. Вот эти вот, которые там живут здесь, белые, вот это непонятно для них совершенно, белые. Я тебе расскажу еще одну, вот краткую историю. Когда у нас пал кровавый тоталитаризм и победила демократия везде... Значит, сюда приехал...
В твоей стилистике это демократизм.
Демократизм, да. Сюда приехал один британский генерал. Он был без погон, но погоны читались.
Ну, понятно, да.
И он начал предлагать, с моей точки зрения, лучшим солдатам и офицерам спецподразделений в мире поработать на них. Но он им сказал, мы вам можем платить только 50%, вы же русские. При этом, я думаю, он прекрасно понимал, что как солдаты они гораздо лучше. Вот! Я считаю, вот это квинтэссенция.
Так опять-таки мы возвращаемся с тобой в 1054 год, потому что мы антихрист. Мы схизматы.
Но...
Вот, ты понимаешь, вот без этого, без понимания этого, ты никогда не сможешь... увидеть, а где же граница проходит. Вот она здесь проходит. Но поскольку сейчас уже на Западе католиков таких вот, да, особенно в англосаксонском братстве, вернее, в англоамериканском и так далее братстве, их стало, ну, мы же знаем последнее течение, которое на Западе происходит, их стало меньше, но неприятие других, оно уже на генетическом уровне в крови. Плюс, конечно, все это дело поддерживается интересом к ресурсам, потому что ресурсы... Посмотри, во что они Африку превратили. Там уже ничего не осталось. Там остались границы воюющих батальонов.
Полевых вот командиров.
Вот и все. Да. Да. Но они же полевые командиры. Вот то же самое было у нас... Не забывай об этом. Почему сейчас, допустим, там наши политологи, ну, ты понимаешь, я это немножко в кавычках беру, да. Наши специалисты и, допустим, украинские никак не могут договориться, да, никак не могут выйти на хотя бы там, на хотя бы пять земли, на которые они могли бы стоять вместе. Да по простой причине. У нас все 90-е годы Москва была Киевом. Вот что сейчас происходит в Киеве, то же самое происходило в Москве. У нас перемены начались только в нулевых годах.
Ну, минус украинский национальный колорит.
Ну, спущие
охоты.
Да, давай про колорит. Колорит, да. Что такое вышиванка, я тебе объясню. Это когда по вороту и по краю рукавов, да, значит, вышиты обереги. Вот и все. Вот и все. Что такое москаль, да? Это тот, кто с бородой, наш солдат, при Алексее Михайловиче, до Петра, который сбрил бороды всем, они ходили с бородами. Вот и все. Тут нет, вот там политики не было. Но сейчас она, к сожалению, появилась. Вот, хотя Гоголь, когда он писал Тараса Бульбу, допустим, да, он писал про русских. Но он не писал, он не отделял украинцев от русских. Он больших русских, в которые потом вошли, и украинцы отделял от поляко-католиков. Вот это все были русские. Тарас Бульба был русский.
У него ни одного выпада нет у Гоголя, между прочим.
Нет, конечно.
Я недавно перечитывал Тараса Бульбу. Ни одного антирусского выпада.
А откуда у него две фамилии?
Нет, я просто...
А я тебе объясню. Я тебе объясню. Значит, встал вопрос о том, что, да, во-первых, польское дворянство было поверстано в российское дворянство. Полностью, да. Они автоматом стали российскими дворянами. Те польские дворяне, которые, вот та польская шляхта, которая была на территории, ну, после Венского конгресса уже и Варшава она была включена в царство польское, да? Угу. А когда, значит, правобережную Украину после раздела в Польше, когда она стала российской, возник вопрос, что должно быть и украинское дворянство. Кстати, украинец – это не самоназвание. Это географическое название, это край Московии. Крайно. Это край Московии, при том, что у Московии была Балтийская Украина и так далее.
Надо,
да.
Потому что сейчас народ возбудится.
Так вот, дворянами стали те украинцы, у которых была связь с польской шляхтой. Фью. Поэтому Гоголь стал Яновским. Они доказали, что они еще и Яновские. Понятно. Вот это было так. Поэтому у Гоголя не могло быть выпадов. И не потому, что он что-то боялся.
Продолжим все-таки ближе к сегодняшнему дню.
Давай.
Насколько хорошо это организовано? Это компания, и она хорошо организована.
А видно как? Видно как?
Пожалуйста, ответь на этот вопрос,
да. Объясни. Значит, опять-таки я не стану цитировать одного... так скажем, одного изверга политика 20 века, вот, с подачи которого, собственно говоря, Вторая мировая война и возникла, вот, но в своей главной и единственной работе он написал, у него есть такая глава, называется «Пропаганда». Да. Я не помню, какая она по номеру, но вот, очень для меня это было все совершенно отвратительное чтение, но противника надо знать. Ты знаешь мой принцип, противника надо знать. Ну вот, так вот, значит, он написал там, если суммировать всю вот эту вот главу, там написано конкретно следующее. Врать как можно больше обо всем и не стесняясь. Вот сейчас, почему у американцев после Второй мировой войны оказались нацисты, сотрудники гестапо, сотрудники СС, которые не попали под Нюрнберг, да? Потому что они их забрали себе, и те им передали свой опыт. И вот все то, что сейчас происходит на информационных каналах, на пропагандистском уже точно что фронте, все происходит по лекалам, которые написали Гесс и Гитлер в 1923-25 году в тюрьме, когда после чего оказалась на прилавках книга «Майн кампф», которую сейчас немцы издают снова, но уже с какими-то там комментариями. Поэтому механизм абсолютно тот, при том, что врут в глаза
да.
Уверенными голосами.
Это да.
Вот почему я тебе сказал о том, что
Извини.
Вот это конкретный момент, да. Придет момент, когда, значит, мы с тобой вернемся вот к этому материалу генерала Сокольницкого, когда он пишет о, значит, наших генералов, да. Значит, происходит это потому что они, наши генералы, никогда не несут ответственности за проигрыш сражений и людские потери. А теперь вспомни, и я тоже никогда не забуду, значит, какая была огромная дискуссия, какой генерал, какой маршал был лучше, Жуков или Рокоссовский.
Угу.
Вот ровно по этой лекали прошло. Ровно по этой лекали. У нас всегда считался
Жуков,
да. Не-не-не.
У нас, извини,
Жуков всегда считался архитектором
всего.
Победы.
Всего.
Победы в Великой Отечественной войне. Да. А потом уже шел некий такой вот второй ряд, да, Рокоссовский, Конев, Ватутин, Василевский, да, Антонов там и так далее, Но Жуков был всегда номер один. Что нужно было сделать тем, кому это мешало? А это мешало почему? Потому что это наша вера, а ее надо растолочь, да, ее надо превратить в нечто, так сказать, хрупкое и некрепкое. Они поставили под сомнение именно авторитет в нашем сознании Жукова, пытаясь представить его как палача. Он гнал своих солдат, там, где Жуков всегда говорили, там, где Жуков, там победа. А вот в 90-е годы, про которое Юрий Александрович Петров, нынешний директор Института российской истории, да, он в телевизоре, он на первом, на втором канале, он сказал, ну что вы, господа, ну в 90-е годы историки стояли в очередь за грантами. От кого? От Сороса.
Конечно.
От кого? А что такое гранты Сороса?
Грант –
это гранты,
некоторые обязательства.
Это во-первых, да?
И комфорт.
Вот конечно, да. Так это были, на самом деле, это были гранты разведотдела Госдепартамента. Ну, в ЦРУ это просто разведотдел, главное разведывательное управление. Ну вот, поэтому здесь вот, вот то, что писал Сокольницкий, это тоже было использовано, и вот это как раз входит в формулу «врать так, чтобы поверили».
Вот я еще раз говорю, сайт inosmi.ru. Вы просто посмотрите, что там пишут.
Это на правах рекламы ты?
Нет, понимаешь, некоторые люди, они думают, а, несут там бог весь что,
нет,
там
нет.
Нормальные люди в Англосаксонии, они про нас такого не на... Посмотрите, что там пишут. Дальше, вот подтверждение твоих слов. Статья в Светоче, во флагмане англосаксонской печатной прессы. Mm-hmm. Есть там одна в Нью-Йорке газета. Mm-hmm. Не буду говорить, потому что фамилию я эту называть не хочу.
Ну, не имя. На правах рекламы, я понимаю, нет. Да.
Статья о демографическом крахе в россиянии.
Понятно.
Ну, все уже, все вымерли. Тут же появляется человек, который совершил... Специалист в этом вопросе, который говорит, да все это вранье, это все совсем наоборот. Раскладывает все по полочкам. Кто его особо будет слушать уже? Все состоялось, уже набрали.
Все состоялось, да.
Да. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим нашу беседу. И в какой-то ее части Евгений будет отвечать на ваши вопросы по телефону.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я сразу же хочу ответить на вопрос, это вопрос века, вопрос столетия. Некто пишет, почему не читаете мои СМС?
Вася.
Какая проницательность, могучий интеллект и чертова знает что. Очень многие люди обращают на это внимание. Вы пишите, вот хоть до тех пор, пока руки не сотрете до запястья. А я не буду читать. Это самое интересное, это мое право. А все люди, которые пишут адекватно, даже если они не сходятся во мнении с Евгением, со мной, их сообщения зачитываются. Вы что? Он меня спрашивает, а из-за тебя наших детей развратили? Ну, очевидно, сумасшедшие считают, что из-за того, что я фильмы переводил, они их смотрели. Так надо было за своими детьми внимательно смотреть и не давать. А вы, наверное, на митинг ходили и кричали «Эльцин, Эльцин» или «Ельцин», я не помню там. Вас много собиралось. У вас не было времени смотреть за своими детьми. Это да, вы боролись за демократизм. Молодцы. Я всегда же признаю, человек молодец, он молодец. У меня к тебе вот какой вопрос, Жень.
Давай.
Значит, то, что там, мы понимаем. Солидные газеты, интернет-ресурсы, все оплачивается и так далее, и так далее. Но нужны же люди от Седова.
Обязательно.
Вот, и вот каким образом здесь все это происходит?
Обязательно. Значит, дело в том, что уже давно на Западе понимают, но первым об этом громко высказался Бисмарк, Отто Бисмарк, да, что вообще-то с Россией не стоит затевать войны, проще договориться. Да, значит, сейчас первыми вот в этом проще договориться, а еще лучше купить, стоят китайцы, с которыми у нас определенное время были очень такие непростые отношения. То есть в мире часть мира уже понимает, да? Но весь мир понимает, что воевать с Россией дело сложное.
Несложное, безнадежное.
Тяжелое.
Ну, Леня. Как минимум.
Да, как минимум. Как тяжелое, минимум. Очень затратное и с абсолютно непредсказуемым вариантом, вернее, финалом. А уже сейчас вот мир, который существует, наш человеческий мир, который в том виде, в котором он есть, существует уже где-то, ну, считай, если брать первые письменные памятники, ну, где-то порядка там 8-9 тысяч лет, да, и все время он воюет. Я не помню, кто-то, то ли шведы, то ли швейцарцы подсчитали, что вот за этот период люди не воевали 265 лет. Из нескольких десятков тысяч лет люди не воевали, всего лишь... Да, то есть это получается война. Вот, и, наверное, все-таки уже понимание пришло, что... война с Россией предсказуемого финала не дает, а ее не, тогда не стоит затевать.
А ты посмотри...
Ее не стоит затевать.
А ты посмотри, извини, сколько красноречивых примеров. Карл XII, ох, вояка был, стратег, и армия у него какая была, и чем кончилось все? Плехо кончилось. Я не говорю про этих псов-рыцарей, это, я считаю, такие были, поиск был. Искали.
Да, это были передовые это были отряды, передовые да, отряды. Ну, остатки и... которых вернулись да, и сказали, больше да. не ходите.
Дальше да. эти, как они называются, французы и вместе с ними.
Да тебя же сейчас снова,
поляки.
Тебя же сейчас снова обвинят в знании истории.
Да, возможно. Наполеону все объяснили.
100 тысяч поляков.
Причем мне нравится,
польский корпус общий, да, 100 тысяч.
Историки какие-то странные, которые говорят, что мы воевали с ним не по правилам. Да хоть как! Умылся он? Умылся. Значит, все. Оказывается... Это было чудовищно. Наполеон пришел в Смоленск. Ну, если у него была такая разведслужба, я в это не удивлюсь. И французы думали, что они там в магазинах, как в какой-нибудь Германии или еще где-то, купят продукты. В Смоленске нет магазинов. Вот такого, каким они привыкли. Кто в этом виноват? Ну, конечно, русские. Ну, конечно, русские. Ну, и последняя попытка, это уж... И после всего этого, может быть, находятся люди... которые думают, что у них получится. Совершенно неадекватные размышления.
Они надеются на это, причем это дети и внуки тех, у кого не получилось. Это дети и внуки тех, у кого не получилось.
Конечно.
Да. Но я не имею в виду прямых детей и внуков, это, так скажем, идеологические наследники и политические наследники тех, у кого это не получилось. Поэтому... Выбирается другой инструментарий, который называется «развалить изнутри». Вот это уже стало необходимостью – развалить изнутри. Потому что, когда почва готова, тогда на ней произрастают и зерно, и плевелы, на ней произрастает Сырники. Все. Да? Ну, да. естественно, да. Ну вот, поэтому развалить изнутри – это ну, задача, она просто более длительная. Потому что надо годами, десятилетиями надо воспитывать другие поколения, которые будут думать, опять формула, Леонид, опять формула. И уверен, что она придумана не в Мытищах. Угу. Как многое придумалось в Мытищах или в Калуге, космос там и так далее, да? Ну вот, значит, пили бы баварское. Да. Понимаешь, это формула, это не случай. Кстати, вот еще в советское время я услышал начало, но я все-таки был опером, поэтому у меня слух был настроен. Вот в советское время, в последние годы, я не помню, в 89-й, 90-й, 91-й, МГУшная среда, среда Московского госуниверситета. Я там оказался, значит, в одной компании, но они просто не знали, кто я. Вот, и я там услышал «Совок» и «Коммуняки». И я это услышал от польского аспиранта, который учился в МГУ. Ты понимаешь? Ну вот, вот оттуда все. Ну, на самом деле, конечно, намного раньше. Но представь себе, что...
А ты знаешь, откуда пошло слово «совок»?
Нет.
Оголтелая фарца, причем фарца самая такая, они отличались друг от друга только одним. Одни были на связи у вас, а другие в МВД. Вот. А совками для них были все люди, которые честно зарабатывали, которые ходили на работу, которые чертили чертежи, преподавали что-то. Вот откуда пошло слово «совок».
Ну, мне не пришлось работать в то время, я еще был, так сказать, мальчишка. Ну, вот. А в принципе для меня слово «совок» и слово «коммуняки» пришло из интеллигентной среды.
100%
согласен. Из интеллигентной среды. Которая считает себя стоящей перед необходимостью быть фрондой к существующей власти, какой бы власть ни была. И поэтому для того, чтобы разваливать изнутри, в общем, почва всегда может найтись.
Нужны
ресурсы, и находится, да.
Энергия,
усилия. И для этого используются все средства, которые только возможны, и не только деньги. Ну, деньги понятно, без денег тут очень сложно вообще-то кого-то, может быть, к чему-то и подвигнуть, если он изначально как бы там или в состоянии неверия, или верит во что-то другое, а деньги, они уже дальше все это смазывают в нужном направлении, но сама методология. Вот, допустим, опять-таки я возвращаюсь к Сокольницкому, значит, сейчас я, может быть, этой фразы не найду, вот, но пассаж такой, всем известно.
А это отличный заход.
Всем известно. Он вот очень, сейчас это звучит.
Он очень силен на одной радиостанции. Ну, вы же знаете, расскажи.
Не только. На всех наших каналах центральных. Да,
да, да, да, ты прав.
Когда
всем
западники...
Известно.
Да, когда западники говорят, что «но этого маленький не знает», всем известно.
Да, да,
это
да.
Же доподлинно известно, ого, да? Ага. Это, вот смотри, значит, получается, мы сейчас с тобой можем просто, как вот слесарь, свои инструменты, ну, понятно, что мы этого делать не будем, мы можем разложить весь инструментарий, он известен. Последнее время стал термином, «галоп Гиша». Вот «галоп Гиша» — это совершенно потрясающий феномен, да? Но он давно известен. Он как инструмент, он известен давно, когда надо постоянно перебивать, и теперь вспомни, кто это делает. Вот постоянно перебивать, говорить одновременно.
Да, обязательно.
Говорить одновременно, говорить, что это всем известно. Угу. Вот, и, значит, при этом абсолютно искаженную информацию.
Подтверждение, конкретный пример, который подтверждает твои слова. Известный адвокат, я не буду называть фамилии, чести много. Большой сторонник свободной продажи короткоствольного огнестрельного оружия. Ну, это уже обо многом говорит.
Ну, да.
Вот он проникновенно, глядя в объектив камеры, говорит, ну, все знают, что Ленин был немецким шпионом. Уже 50 раз серьезнейшие историки и там немецкие, и здесь доказали, что нет, это неправда, не был. Все это было... Вот он проникновенно с телеэкрана. Пожалуйста. А люди верят. Книжки им читать, и привычки нет.
Ну, у нас осталась привычка старая доверять единственным информационным источникам в виде газет, особенно центрального телевидения. Ну, вот она как была, так и осталась. Но вот, хотя, в общем, я так уже чувствую, что разрушается и это.
Раз в газете написали, что, значит, правда.
Да, значит, правда. Ну вот, поэтому вот этот весь инструментарий, который, конечно же, и самое главное что? Самое главное доказать, что у вас никогда не было культуры.
У вас ничего не было.
У нас, да, вот совет, русский офицер, да?
Да.
Значит, да, ни патриотизма, ни чести, ни воспитания, ни образованности, ни таланта, ни хороших манер, ни нравственных начал.
Никто не
вот, хочет. Да, вот тебе, пожалуйста, да? Ну вот, значит, вот это все нам подается в огромных количествах без зазрения совести, и, к сожалению, никакие комиссии при президенте по борьбе с фальсификацией российской истории ничего не получается.
Они не работают.
Ничего не получается, потому что вбросы, и то, что там, допустим, там Жуков и Рокоссовский между собой конкурировали. Естественно, и Конев с ними конкурировал, потому что военные люди, которые вышли на такой уровень,
я тебе могу
конечно,
сказать,
они
и
конкурируют.
И не были они, не ангелы. Не ангелы они все были. И еще вполне возможно, я практически в этом уверен, серьезные историки должны брать рассекреченные документы, которые до сих пор засекречены, чтобы у нас была нормальная, своя история. И чтобы нам мне сказать, ну, все знают. Нет, я скажу. Если вы считаете это правдой, вы идиот. Поэтому вы ничего не читали. И вы ничего не знаете. И вы клеветник. Вот и все. И я так вижу, люди стараются. Знаешь, среди этих людей... Женя, огромное количество людей, которые стажировались в Гарварде. Причем вот в эти 90-е, голодные, страшные годы, кого-то брали и отправляли на 2 года в Америку. с хорошими стипендиями, с единовременными выплатами на то, на сё.
Вот опять-таки к истории, да, угу. и опять в 1054 год, когда греки ответили на претензии латинских легатов, ну, я там не буду говорить о такой претензии, как то, что латиняне бороды бреют, это уж как-нибудь там, ладно, мы с этим разберемся, да, ну вот, а одна из претензий заключается в том, что латинские священники ходят на войну и упиваются кровью поверженного врага. Вот это в документах. Угу. Это в документах того времени. Угу. Понимаешь? Поэтому говорить о том, что кто-то к кому-то относится как-то вот там неоправданно хорошо, хотя на самом деле хорошо. Допустим, там мы относимся к сербам, и нынешние сербы относятся к нам. Это нормально абсолютно. Вот это нормально, потому что нас связывает и славянство, и вера нас связывает. Правда, иногда нас развязывают политические интересы,
нет,
как это произошло с болгарами, допустим.
Вот
да?
Я всегда говорю, да. Ребят, заплатите сначала. А дальше, если надо будет, мы за ваши деньги устроим фестиваль дружбы, но за ваши деньги. И не рассчитывайте на то, что мы будем вместо вас делать вашу работу. Разбирайтесь с косовцами сами, разбирайтесь, вот это ваши разборки. И Россия здесь совершенно ни при чем. Если наши национальные интересы будут чему-то соответствовать, может быть, посмотрим. Ничего обещать не можем сейчас.
И говоря о том, что Россию, с Россией надо бороться, Россию надо победить, ну вот мы с тобой с необходимостью вышли на тему о том, что воевать сложно и непредсказуемо, поэтому надо изнутри, то есть надо расшатать, а потом уже, может быть, можно будет и какое-то оружие применить. Ну вот, значит, конечно же, для этого создан огромный аппарат. Огромный аппарат, ты знаешь, вот как-то вот, ну, поскольку в Комитет государственной безопасности, ну, мы работали по своим странам, по своим направлениям, понимаю, по своим объектам и так далее, но главный противник, конечно, это были разведслужбы Соединенных Штатов Америки, да, но я никогда их вот так вот на пальцах не пытался перечесть, нас просто удивляло всегда, ну, таких, как я, там, малознающих, допустим, вот что, а что там, допустим, там разведка делает в Министерстве финансов или в Министерстве энергетики, а потом я взял и суммировал всю вот эту информацию, и оказалось, что в Соединенных Штатах Америки вот в этом году, да, это самая последняя информация, 17 спецслужб. 17 разведывают, это разведсообщество.
Да,
это разведсообщество. Причем разведка есть и в ФБР, и вот это вот, кстати, вот один
это
из...
Это к тем, для сведения тех наивных демократов, ага. которые говорят, ну ФБР это же только контрразведка.
Ну,
они же только контрразведка,
они это хорошо знают.
А, ну да.
Они это хорошо
знают. А вот это вот...
Они это хорошо знают, да. Но это на самом деле я пошутил, ну вот, но, господа, когда вы шутите, я обращаюсь к нашим западникам, слово «демократия» слишком хорошее. И либерал тоже слишком хорошие. Наши родимые западники, да?
Это
когда вы в шутку...
Болельщики англосаксов. Вот. Это болельщики.
Вот, фаны. Да. Ну вот, значит, когда вы пытаетесь в шутку сказать, ну, конечно, да, там, значит, употребляется там Вашингтонский обком, там, на деньги Госдепа,
это
стало шуткой. А есть разведотдел в Государственном департаменте Соединенных Штатов. И это открытая информация. Я не докладываю закрытой информации. Это открытая информация. 17 органов, 17 спецслужб сейчас работают в Соединенных Штатах. Значит, в каждой спецслужбе есть отдел, который непосредственно разрабатывает российскую тему. В каждой. При том, что в некоторых спецслужбах их даже несколько. Вот самое большое разведподразделение, ну, АНБ я не говорю, там очень много, там очень много технарей, обслуживающего персонала. Это примерно как вот взять и, допустим, сказать, там, типа, там, раздутые штаты КГБ. Но штаты раздутые КГБ, они кому-то могли показаться раздутыми, потому что в погранвойсках служили солдаты и матросы. И они все относились к численному составу КГБ. Поэтому АНБ мы не берем, агентство национальной безопасности. Угу. Вот. А вот ЦРУ, да, и, господа, если у нас, допустим, там в Министерстве обороны есть одно ГРУ, главное разведуправление, то в военной сфере, я даже не пытаюсь это объяснить как Министерство обороны, а вот с учетом того, что они сейчас привлекают к этому, к военным действиям еще и частные военные организации, поэтому ограничиться термином Министерство обороны я не могу. Это военная сфера, да? Там разведка, да, значит, Министерство обороны, РУМО, там разведка ВВС, там разведка военно-морских сил, сухопутных сил и корпуса специального реагирования, то есть та самая твоя и моя любимая десантура. Только в военной сфере...
Силы специальных операций, чем они занимаются.
5 спецслужб, только там. И когда я слышу, допустим, от наших ведущих политологов, да, там, сотрудников пропагандистской сферы, сферы о том, что сотрудники МИ-6 по большей части проводят время, рабочее время, да, значит, в соседних с созданием МИ-6 пабах. Угу. А потом они вспоминают, это замечательные совершенно выпускники Кембриджа, ага. Оксфорда, вот, они хорошие ребята, они ходят в гольфах, они играют в гольф, почему они ходят в гольфах, да, в клетчатых кепках, в общем, такая конец викторианской истории, да.
Ну, это тоже миф.
Вот, да, в общем, что значит миф, это не миф, Леонид, это конкретный вброс дезинформации. Нас успокаивают, что против нас никто не работает.
Да,
я тебе скажу, из своей оперативной практики. Ну вот, допустим, там у тебя вот предпоследний твой гость, Игорь Георгадзе, да? Ну вот, значит, он мой однокашник. Он мой однокашник, но он на 2 года раньше меня закончил. Ну вот, а мы боролись-то не с рабочим крестьянином и интеллигентом, да, там научно-техническая интеллигенция. Допустим, да? А мы работали-то против таких же, как мы. Только в Америке это выпускники Лиги Плюща, кто знает,
конечно,
что это такое.
Конечно.
Это университетские выпускники с хорошим знанием языков, с хорошим знанием аналитики. Их потом только доучивали оперативной работе, поэтому мы с ними общались. Ну, конечно, не напрямую, мы с ними общались, значит, посредством наших источников информации, которые часто были одновременно и их источниками информации. А кто пойдет работать, допустим, с людьми, у которых нет разведвозможностей? Ну, человек работает на простой работе, у него среднее образование. Он никому не интересен, кроме его жены, мамы, папы, детей, соседей. Ну, да. Обычные люди, да?
Да?
Нужны были люди с возможностями.
Которые могли потом продвинуться.
Или у которых есть трибуна, или у которых есть доступ к секретной информации.
Пап с мамой.
Ну да.
Ну, конечно.
Ну да, конечно, да. Вот, поэтому мы-то работали с этими людьми, мы работали против этих спецслужб, и прикинь, ну, вообще-то, вот я сейчас сам себя буквально на минуту перебью, Леонид, вот такое количество спецслужб бывает только в тираниях. Вот в Сирии их, по-моему, было даже вот при последнем Асаде чуть ли не такое же количество, там, то ли 16, то ли 17. Примерно такое же количество было у Саддама Хусейна.
Ну, чтобы контролировать
такое,
друг
такое
друга.
Же, да, такое же количество было, ну, примерно такое же количество, и они, кстати, возрастали, было при Гитлере, в его государственной системе. Зачем? Потому что тиран не доверяет всем, да? Тиран может доверять или проверять, менять бесконечно, а тут... вот светоч демократии, Соединенные Штаты Америки, 17 спецслужб.
А разведспецслужб?
Конечно, да. Но к этому еще надо прибавить следующее. В соответствии с федеральным законом, каждый, кто занимается информационной работой, это частные детективы, между прочим, это добывание информации, имеется в виду, да? Значит, это службы безопасности страховых компаний, в соответствии с федеральным законом, как только им поступает запрос из любой из этих разведок, они обязаны дать информацию. И если они не дают информацию, они попадают под действие федерального закона. Федерального, не закона штата, а федерального закона. Но при этом, что любопытно? Любопытно то, что нет федерального закона о существовании Центрального разведывательного управления. Вот фактически Центральное разведывательное управление — это маленький кабинетик президента Соединенных Штатов. Ну, правда, да. Из этого кабинета, помнишь, у Булгакова, да, нехорошая квартира.
Нехорошая квартира.
В которой там, значит, там четвертое измерение, да?
Да.
Вот это четвертое измерение. И ЦРУ работает на основании собственного устава.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Евгений будет отвечать на ваш вопрос.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с писателем, независимым аналитиком Евгением Анташкевичем. Все, значит, сейчас... А я не сказал еще звонить. Куда вы там? Не надо звонить пока. О, правильно. Ты их выбрал какие-то для себя вопросы?
Да, я выбрал.
Пожалуйста.
Я выбрал буквально два вопроса. Угу. Марина Б. А при Сталине сколько было, имеется в виду спецслужб?
Ну, спецслужб.
Много или мало? Перечисляю. Это был иностранный отдел НКВД. Ну, Сталин тоже, он периодизирован, да? Был НКВД, МГБ и так далее.
Ну, да.
Это был иностранный отдел политической разведки, который сейчас называется СВР. СВР – это их наследники. Значит, это было главное разведывательное управление.
Которое сначала было главным регистрационным.
Это не важно. Сейчас это называется ГРУ, как было, так и осталось. Угу. Это считаем на пальцах, это две, да? Значит, третье – это контрразведка, хотя разведка и контрразведка были в составе одного органа, поэтому это две половинки одного. Опять у нас остается цифра две, и пока еще была жива идея Всемирной революции, значит, была разведка в Коминтерне.
Да, отдел международной связи.
Да, которую Сталин в 43-м году ликвидировал. Он ее просто распустил.
Но мы же не будем считать сейчас разведуправление военно-морского флота,
погранвойск. Это отделы.
Да?
Это отделы одной структуры.
Да.
Поэтому мы можем абсолютно уверенно отвечать на вопрос Марине Б, что их было от двух до трех.
Я бы посоветовал, и, кстати, Марине Б все-таки более скромный какой-нибудь ник брать.
Мне кажется,
что это немножко нескромно.
Так, отвечаю Владимиру, да, по отцу я белорус, а теперь по поводу выпускников ФСБ. Ну, неправильно, конечно, я даже их ребятами называть не хочу. Это не опера. Если у тебя есть такая тяга к славе, такая тяга к перьям, ну вот, значит, ты автоматически становишься объектом вербовочного интереса. И к тебе легче подойти. И ты не опер. Вот все, кто сели из тех, кто желает стать оперативными сотрудниками в эти черные немецкие УАЗики, шутейно, да, в эти, значит, машины, и еще и позволили себя снимать. Хотя на клипе, я видел этот клип буквально там, то ли вчера, то ли сегодня, но там были немножко такие затертые лица. Вы не опера. Ребята, те, кто сел в эти машины и позволили себя снимать, вы не опера. Это я вам говорю как полковник, как старый опер, как человек, который, ну, по крайней мере, огни и воды прошел.
Спасибо.
Вот это мой вопрос. Зря...
Ответ.
Зря вы это сделали.
Ну что ж, а теперь
давай мы с тобой тему закруглим.
Давай.
Да, мы с тобой тему закруглим. Значит, сейчас появился такой насыщенный, очень богатый термин, называется гибридная война.
Mm-hmm.
Значит, можно дать расширение к гибридной войне. Это гибридная оккупация. Вот все то, что сейчас происходит на Украине, это гибридная оккупация. Это не та оккупация, которую, допустим, Советский Союз претерпел, когда пришли немецкие войска, поставили гарнизоны, поставили, значит, там военных комендантов, набрали старост и так далее, и все ходили и отмечались, да, в комендатуру немецкую. Ну вот, и были, значит, люди с оружием, немцы, румыны и так далее, и так далее. Ну вот, а гибридная оккупация оккупационных войск не предполагает. Вот то, что сейчас происходит на Украине, это 100% гибридная оккупация. там американцев, присутствие американских гарнизонов, в ней нет необходимости. Что такое гибридная оккупация в приложении, допустим, к странам, как ты любезно назвал, Прибалтики? Да, вот один из наших...
Я боюсь, что я, может быть, пропустил какую-нибудь букву, надо бы добавить. Ну, черт знает, значит, я потом над этим
это, подумаю. Да, это ты потом придумаешь. Да, да, да. Вот, значит, один из наших больших, так скажем, политологов, имеющих даже и государственный статус, он не смог ответить на вопрос, что такое значит, базы НАТО в Литве. Потому что, когда его спросили, ну, вы там были, я не помню, Литва или Латвия, вы там что, видели вышки, солдат, колючую проволоку? Господа, вот это и есть как раз гибридная оккупация, когда не нужны вышки, собаки.
Ну, политолог, ты же понимаешь.
Ну, да.
Не когда... надо, политологу ничего знать не надо конкретно.
Ну, наверное, да. Да. Ну, нет, так получается, Лёнь, так получается. Сейчас это уже не модно ставить вышки. Колючую проволоку развешивать и гонять по периметру с солдатами. Сейчас модно другое. Советские аэродромы перестроили под натовский стандарт. Советские казармы перестроили под натовский стандарт. Советские портовые, вернее, да, портовые, так сказать, ну, морские базы, да, или гражданские порты перестроили под возможность приема десантных и других военных кораблей стран НАТО. Вот это и есть база. Вот Литва – база целиком. Латвия, если там это произошло, а там это произошло, база целиком. Я был в той самой, в тех местах, где потом высаживались, это было в 15-м году, да, значит, я там был, я все это видел. Вот это конкретно база, вся страна. Эстония, база, вся страна. Поэтому тут не нужно в современности пытаться усмотреть точную кальку из прошлого. Вот вам, пожалуйста, гибридная оккупация, гибридная пропаганда, когда смешивается правда и неправда, ну и многое другое. Поэтому слово «гибрид» — это уже не только Мичурин.
Да. Это уже американский селекционер Бербанк.
Да, это уже шире.
Все, телефонные звонки.
Да, понимаем? Пожалуйста, конечно.
Надевай наушники тогда. По московскому коду 495-7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, нет, не здравствуйте. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вера Борисовна.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к такому явлению, что немало молодежи уезжает учиться в Англию, и за 5-6 лет учебы в этой стране не изменится как-то в худшую сторону их вообще сознание?
Угу. Спасибо.
Очень хороший и очень сложный вопрос, и на него, я так полагаю, что никто прямого и единственного ответа не даст. Ну, во-первых, это зависит от воспитания в семье. Если семья настроена, так скажем, на то, чтобы когда-нибудь куда-нибудь переехать, ну, вот, то, скорее всего, то, чего вы, о чем вы спросили, произойдет. Другой вопрос, что мы, Россия, мы действительно пока не создали среды более комфортные, чем это во Франции, в Италии, там, в других странах, в той же самой Великобритании. Поэтому люди, ну, они хотят туда. У нас паспорта со свободным выездом. Если вы получили визу куда-то ехать, значит, вы имеете право. Это абсолютно нормальное перемещение. Нам надо создавать. Вот, кстати, Леонид, очень интересная тема. Мы ведь... у нас нет ни одного предмета, который бы рассказывал о том, кто мы. Какие мы хорошие, какие мы плохие. Мы в нашем понимании, у одних мы абсолютно плохие, а у других мы абсолютно хорошие, да? Вот это вот черное и белое. Если о самоидентификации ты можешь купить в любой стране в Европе книгу, там, «Плохой немец», причем они всегда начинаются название со слова «плохой». Ты нигде не найдешь книгу сознания честную, нормальную, да? Написанную психологами, философами и лингвистами, которая называлась бы «плохой русский». Это не потому, что мы любим плохих русских, а потому, что мы часто себя не знаем, на что мы способны в той или иной ситуации.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Рад, что вас слушаю, все правильно вы говорите, но встает вопрос, как вот консенсус искать. То есть, вот,
с кем?
С Западом. То есть вот тут такие рецепты, как наращивание военной мощи, там повышение бдительности.
Хорошо.
Иностранных агентов, это все-таки недостаточно.
Спасибо, вот. Все, ваш вопрос понят.
Я с вами абсолютно согласен, что этого недостаточно. Я, например, категорически противник того, чтобы губернаторы крали. Вот я категорически
противник. Слава богу, что ли, губернаторы, вот это вот меня
успокаивает. И не только губернаторы, я имею в виду весь наш чиновничий люд. Если, допустим, в странах Бенилюкса, в той же самой Финляндии, не то что там справились с коррупцией, ей не позволили развиться, это комфортная среда. Это абсолютно нормально. Я с ужасом жду, когда наш Центробанк, допустим, понизит ставку. С ужасом. Потому что эти деньги, по большей части, будут растолканы, грубо говоря, по карманам. Это если брать внутренние условия. А внешние условия... у меня, например, к нынешнему руководству нет абсолютно никаких претензий и никакого удивления по поводу того, что происходит, потому что, да, армия нужна. Зачем Соединенным Штатам, которая считается сверхдержава, 17 только разведывательных спецслужб и самый большой бюджет на военные нужды? Вот, Леонид, давай с тобой представим, что Соединенные Штаты от всего этого отказались и все эти деньги вложили в экологию. Каким бы стал чистым мировой океан, да, без этих островов из пластиковых бутылок и так далее.
Когда
и так
люди
далее.
Говорят о слишком больших военных расходах, а их не было бы и нас не было.
Это первое. Второе. Значит, 93-й год заходит ко мне в кабинет мой начальник в каком-то таком растерянном виде. Это просто вот картинка из жизни, да? И я говорю, Петрович, спрошу я его, что у тебя, на тебе лица нет? Он говорит, был на совещании у руководства управления. Я говорю, и что там сказали? А нам сказали, что у нас противника больше нет.
Это отлично. Когда я противника не знаю, больше нет, можно не работать.
Надо ли комментировать это, да. При том, что если на свете есть две спецслужбы, значит, у каждой из них есть противник. Поэтому, конечно, государство, которое собирается защищать своих людей, свои ресурсы, свои недра, свои интересы, а они никуда не делись, элементарно, конкурентная борьба за рынки сбыта не отменена. Раз она не отменена, значит, ты должен защищать свои интересы.
Так же, как никто не отменял выправление своей экономики, которая из полного дерьма... После не очень понятного врезания самолетов в небоскребы, вдруг огромный...
Ты сказал врезание.
А я...
Мне послышалось резань.
Нет. Хорошо, я тогда скажу, как надо. Когда самолеты врезались, версия сшитая абсолютно белыми нитками. Ладно. Но после этого англосаксонский мир воспрял. Они начали воевать. Деньги появились. Всех разнесли к чертовой матери.
Самое главное для меня, есть другие люди, для которых другое главное, да, для меня. Они изменили военную доктрину.
Конечно.
Они объявили противникам терроризм.
Конечно.
А что такое терроризм, никто не определил.
Найдем.
Нет определения, нет дефиниции терроризма. Да. Есть старое представление о терроре, но дефиниции терроризма нету. Поэтому они объявили врагами де-факто, первое, номер один, весь исламский мир, в котором они очень активно работают. И весь остальной мир...
Нет, так исламский мир нужно разнести к чертовой матери и потом восстановить за деньги.
Леонид, и весь остальной мир, который не дает им жить спокойно. Своим существованием.
Везде, где есть деньги, ресурсы и всякие прочие вещи, это не дает спокойно жить никак.
И неповиновение. Что сделали американцы в 50-е годы в Европе? Которая лежала в руинах, да, вся разбитая там и так далее. Они подчинили себе работу всех спецслужб.
Да.
Вот с этого надо начинать.
И на этот счет есть достаточно большое количество их книг, переведенных на русский. Великолепная книга «Операция Меч». Великолепная книга про то, что они творили в Италии, там, в Германии. 7373-948. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос по теме русофобии и гибридных войн. Вот тема Катыни. С нашей стороны ведь по этой теме только бои ведет. И Юрий Игнатьевич Мухин отбивается от нападок по этой теме. Что как вы прокомментируете?
Спасибо, спасибо.
Вы знаете, я прокомментирую очень просто. Значит, мне лично неизвестно... Позиция нашего политического руководства, кроме того, что были принесены, начиная с Горбачева, потом Ельцин, значит, потом, по-моему, Медведев, и при Медведеве были отданы, значит, 17, ну, копии, естественно, 17 томов по Катыни, 17 томов из НКВД, это дела, да, по Катыни были переданы полякам, а поляки после этого эти... материалы засекретили.
Они... А здесь их не рассекретили?
А здесь их не рассекретили.
Знаешь,
и вот даже я, даже я вот, извини, я являюсь членом общества изучения истории отечественных спецслужб, я эти материалы, допустим, там, они у нас не обсуждались, они у нас не в ходу. Нам их не дают.
Правильно.
Может быть, я просто давно не был на заседаниях этого общества, ну вот, но у меня не на слуху, что кому-то что-то дали прочитать, исследовать и так далее, поэтому лично я доверяю, допустим, Елене Сьяновой, которая совершенно конкретно говорит, а зачем было нашим думать о том, что надо поляков расстреливать из немецкого оружия, если никто в 40-м году, даже в 41-м году, даже не думал, или в 40-м, да, даже не думал, что немцы могут прийти в Смоленск.
Сталин... Правильно сказал кто-то из моих гостей. Вопрос из исторического превратился в политический.
Колпакиди.
Все?
Александр Колпакиди.
Все, да, а да, мы да, тут, да, политикой, да, стараемся заниматься минимальным. Мы, да, все-таки, конечно, занимаемся немножко, конечно, другими вещами. А почему не рассекреченные документы? Ну, если уже мы расстреляли в Катыни 2 миллиона 5 миллиардов поляков, так рассекретьте все, и я тогда перед всеми буду извиняться, что я вот, я сомневался, да-да-да. Но документы до сих пор не рассекречены. Почему? Вот вопрос, почему. И отсюда начинается колоссальное количество сомнений.
У меня есть предположение, почему.
Это у
потому
всех
что,
есть.
Да, потому что, видимо, все-таки срабатывает, значит, наше старое славянское понимание, что худой мир лучше доброй войны, а на самом деле вот иногда, я считаю, вот иногда такими недочетами мы на самом деле даем возможности войне продлиться. Хотя правда, наверное, она не посередине. Правда там, где она есть, вот, и, наверное, можно было бы ее наконец-то сказать.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Евгений, добрый день.
Добрый день.
Катынь история. А вот как вот вы бы поступили с ребятами вот молодыми? Их потом выковыривать, вот, которые на Галитвагенах? Вот как надо поступить?
Но я уже ответил на этот вопрос. Я считаю, что люди допустили очень серьезную ошибку, и что по своей сути они вообще-то вряд ли должны стать оперативными работниками, потому что, ну, даже не потому, что засветились, а просто имея такую тягу к славе и вот ко всем этим, к публичности и так далее, они стали объектами развединтереса и вербовочного интереса спецслужб противника. Вот таким вот казенным языком я объясняю для себя, прежде всего для себя, как профессионал, вот эту выходку. Для меня это выходка.
И потом, когда вот ты перечислил количество наших официальных высших лиц, которые извинялись, это политики. А что они за это получили, мы знаем, а может и не узнаем никогда.
Санкции.
В конце нет, но рассчитывали-то они не на санкции.
А получили санкции.
А получили санкции, естественно. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как у нас так получилось, что вот вы говорили про ЦРУ, а у нас КГБ был вооруженный авангард, как мы знаем, коммунистической партии.
Мы все знаем, вы вопрос
пусть,
задайте.
Пусть. Да, да, вопрос,
почему,
пожалуйста.
Почему партию распустили, а КГБ, сменив две буковки, осталось до сих пор и до сих пор у власти?
С ума.
Хороший вопрос.
Во-первых, во-первых, КГБ переименовывали, реорганизовывали, если я не ошибаюсь, 11 раз.
Ну, где-то так. Ну, давайте.
Для того, чтобы его развалить. Извини, я просто быстро. Профессионалы, это не я вам пересказываю то, что мне объясняли профессионалы. Для того, чтобы развалить дееспособную организацию, как можно больше переименований, реорганизаций, всех за штат, а за штат оперативный работник уходит со своей агентурой. Они все возвращаются потом. Так что вы насчет КГБ, у власти, это как-то не очень правильно, как мне кажется.
Сложный вопрос, но постараюсь ответить. Попытки были уничтожить систему спецслужб двух, это, значит, разведка и контрразведка изнутри, потому что создали такие условия. Ну, представьте себе, что я в столовой, значит, обедал, а за соседним столом сидел, как его этот, поп-то, Леонид, напомни.
Якунин,
Глеб
ужас
Якунин,
какой?
Да, нам сказали не вытаскивать ключей из сейфов и не закрывать кабинеты, потому что, значит, комиссия во главе с, вот, ну, вот, регионалы, да,
это
тот же самый Якунин, вот они могут к вам в любое время заехать, это наши начальники
это
нам
говорили.
Это
ваши начальники вам говорили.
Это нам говорили наши начальники,
класс.
которые
вот
сменились,
это да.
Которые сменились в одночасье, но начиная с января 91-го года.
Слушай,
их меняли.
Проводили геологи там, да, химики, по-моему, даже там попадали.
Ну, химики, это-то зря, это условно-досрочно освобожденные.
Нет, я во всей честности.
Нет, ну, там были и наши, и старые работники, был генерал Мясников там, в общем, нет, там были, но был Бакатин.
Главный.
Был Бакатин, главный. Ну вот, поэтому нам говорили, вот, значит, там ключи не вытаскивайте из этих дверей. Ну вот, и в это время, вот в первые полгода после августовского, так скажем, путча, ушли от капитана до полковника почти все. А это те люди, которые умеют работать.
Воспитывают
и у которых
молодых.
У которых есть противник. А у спецслужбы, есть только она осталась не одна в мире, всегда есть противник. Вот. Поэтому, в общем, уже где-то вот к концу 90-х годов эта ситуация стала выправляться. Академия ФСБ, она работала, кадры нам поставляла. Вот. А дух остался.
Угу. А, Савчик, когда ж ты сдохнешь-то? Ну, зачем, если ты меня не любишь? Это ничего страшного. Ну, что ты меня слушаешь? Ты сдохнешь так быстро очень. Зачем тебе это? Зачем? 7373-948, ваш вопрос, Евгений Анташкевич. Здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Лариса, спасибо за передачу. Евгений, а вот вы согласны, например, с Нобелевским лауреатом нашим, он тоже земляк отчасти, да, Жорж Алферов. И он, и многие считают, что антисоветизм – это и есть старусофобия. А она у нас процветает везде, во всех СМИ. Вот как вы это объясните? Это значит, сверху поддерживают все.
У меня был разговор с одним творческим человеком. Он мне сказал, давай мы сделаем материал про 35-й год. Я говорю, что-то я ничего не помню интересного в 35-м году, давай сделаем про 29-й. Он говорит, а что? И я ему там какие-то события из нашей советской истории рассказал. Он говорит, ты знаешь, скорее всего, я вряд ли соглашусь сделать материал по 29-му году. Я говорю, Андрюша, а почему? Он говорит, коммунистам обзовут. Коммунистом.
Это объективный подход.
Своя среда. Своя среда.
Да. Ну что, да. Молодец.
То, что Алферов верит в то, что он верит, это его полное право. Он имеет на это право. У нас сейчас антиидеологическая конституция.
Угу.
Поэтому хочет он верит в коммунизм, хочет он верит в антикоммунизм. Другой вопрос, что это называется, как ни назови, назови хоть горшком в печь не суй. Ну вот, поэтому люди во что хотят, в то и верят. Другой вопрос, что позволяется делать. Вот, допустим, с такими явлениями, как нацизм, как его ни назови, русский, а сейчас в Израиле появились жидобандеры, да? А на Украине делается вообще непонятно что. Вот этого нельзя. Нельзя приступать закон. В Советском Союзе, в Советском уголовном кодексе был такой пункт. Он назывался «Голый умысел». Думай, о чем хочешь. Делай только то, что разрешено законом.
Спасибо.
Точка.
Спасибо за то, очень хорошее окончание сегодняшней беседы. Спасибо тебе за
спасибо.
То, что пришел. Надеюсь, не в последний раз. Но будет все нормально. Услышимся в следующее воскресенье. А сейчас новости. До свидания.